Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения, обзор Нового Завета, и сегодня вашему вниманию я хотел бы представить послание Титу и Филимону. Итак, послание к Титу. Тит, молодой служитель, был оставлен Павлом на острове Крит для того, чтобы начать организовывать новообращенных в поместной церкви. В этом письме Павел делится с Титом практической мудростью относительно организации и администрации церкви. Руководители должны были быть избираемы на основании доказанного характера и поведения. Лжеучителя должны быть быстро обнаружены и отделены. Члены церкви всех возрастов должны исполнять свои роли в церкви, данные им Богом. Тит упоминается 13 раз в письме Павла. Он был одним из самых близких помощников апостола. Павел называет его «мой истинный сын». Павел использовал Тита как пример верующих, спасенных Богом среди язычников. Послание к Галатам, 2 глава, 3 стих. Павел посылал Тита в Коринф 3 раза и в конце на Крит. Это письмо было написано в то же самое время, что и первое послание к Тимофею. Цель, с которой это письмо было написано. Павел написал Титу, чтобы наставить его в том, как, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров. Тит был послан Павлом с апостольским авторитетом организовывать церкви на острове Крит. Как упоминает Павел, жители Крита были всем известны как ленивые лгуны. Поэтому Павел объясняет, как руководителям следует вести себя. Лжеучителям и обманщикам также нужно было заграждать уста и, конечно же, обличать. Особенности послания Павла к Титу. Как и первое послание к Тимофею, это письмо учит в основном правильному поведению, а не какой-то конкретной доктрине. Однако, оно включает в себя три доктринальных раздела, которые дают прекрасное содержание теологии. Последние два раздела являются одним из любвеобильных отрывков, описывающих благодать Господа в Новом Завете. Последний раздел, 3 глава с 3 по 7 стих, является, вероятно, наилучшим кратким обзором сотериологии в Новом Завете. Итак, давайте вкратце посмотрим послание к Титу для того, чтобы получить представление в целом. Вступление занимает первых 4 стиха 1 главы. Типичное для того времени обращение Павла к своему адресату и указание, собственно, кто является автором этого письма. Далее он перечисляет качества пасторов, какими должны были обладать те люди, которых Бог призывал к руководству или управлению церковью. На этих качествах мы остановимся подробнее и посмотрим два раздела. Один из Тимофея, первое послание к Тимофею, и один из Тит. Далее он говорит о лжеучителях. Начиная с 10 стиха, первой же главы сказано: «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, которым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной скорости». Далее, наставление для различных групп в церкви. Вторая глава, с 1 по 10 стих, апостол дает Тимофею практические советы относительно различных возрастных категорий, с которыми тот должен был иметь дело. Далее, это тот отрывок, о котором упоминалось ранее, учение о Божьей благодати с 11 стиха по 15 вплоть до конца 2 главы. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, и мирские похоти целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и чистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал Тебя». Далее Павел переходит к следующей теме, дает практические наставления, как должен был поступать Тит и почему. Это третья глава. Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовым на всякое доброе дело. И далее. И дальше раздел различных наставлений с 3 главы 8 стиха по 14 стих включительно. И заключение 15 стих. Послание к Филимону. Это самое короткое и, возможно, самое личное из всех писем, написанных апостолом Павлом. Это шедевр дипломатии и такта в вопросе о зле Римской империи, рабстве. Анисим, беглый раб Филимона, был обращен Павлом, который в это время находился под домашним арестом, как мы читаем в книге «Деяния святых апостолов», 28 глава. После своего обращения Анисим решает вернуться к своему хозяину Филимону, и Павел послал его обратно с этим письмом в руках, настоятельно советуя Филимону проявить прощение. Анисим ранее ушел от него, как крепостной слуга, а теперь возвращается, как его брат в Господе. Основа этого же письма та же, что и письмо к Колоссянам. Цель и особенности этого письма. Павел отправил это письмо с беглым рабом Анисимом, упрашивая его хозяина Филимона простить Анисима и принять как возлюбленного брата в Господе. В этом коротком письме мы видим, как Павел относится к вопросу рабства. Он учит хозяина, как относиться к его рабу с любовью и прощением, как брату, а не просто собственности. Павел внешне не нападает на общественный институт рабства, а скорее дает христианские принципы, которые приведут к отказу от рабства. Ну и теперь я предлагаю вам обратить внимание на отрывок, который мы находим как у Тита, первая глава с 5 по 9 стих, так и у Тимофея, третья глава с 1 по 7 стих. Первое послание к Тимофею. Так, позвольте мне зачитать этот отрывок. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим и детей содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Царстве Божием? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и в сеть дьявольскую». Итак, давайте посмотрим, кто же были такие епископы. И чем это слово отличается от пресвитера или пастора-пастора? Все эти три слова, епископ, пастырь и пресвитер, описывают одно и то же служение И в Библии используется взаимозаменяем. Но каждое из этих слов в отдельности делает какой-то определенный акцент или ударение. Если речь заходит про епископа, греческое слово епископа, которое переводится как наблюдатель, 4 раза оно употребляется в Новом Завете, где именно вы можете проследить в наших заметках. И в греческом обществе это был тот, кто вел и наблюдал в различных ситуациях. В Септуагинте это слово используется для описания ряда лидеров, ответственных за различные гражданские или религиозные стороны жизни. Следующее слово – это «пресбутерос», греческое слово «пресбутерос», от которого произошло наше слово «пресвитер». Греческий термин использовался в эллинистическом иудаизме для описания старших членов общества. Термин, который в основном определял как статус и престиж, чем функцию. И, конечно же, последнее слово – это пастух, греческое слово «поймен». Итак, эти 3 слова говорят о троякой задач. Во-первых, наблюдать, во-вторых, руководить, и последнее – заботиться. Какими же качествами должен был обладать епископ, пресвитер и пастух-пастырь? Первое, о чем мы читаем, что он должен быть безукоризненный, которого не за что критиковать или не за что упрекнуть в христианской жизни, в общем и последующем характере в частности. Но кто-то спросит, неужели есть такие люди, те, кого не за что упрекнуть? Наверное, нет. Но здесь с первого же качества поднимается высокая планка требования к пастору, пресвитеру, епископу, лидеру церкви. Апостол Павел показывает, что такой человек должен быть безупречен. Или насколько это возможно в нашем вообще человеческом обществе быть безупречным. Что это практически значит? Это подразумевает подотчетность, где церковь с довольно частой регулярностью сверяет по этому стандарту, предложенному апостолу Павлу, как по шкале. Действительно ли этот лидер церкви соответствует этим требованиям? Практически в моей церкви, где я несу служение, это выразилось в том, что каждые 2 года пастырь, пресвитер, старейшина церкви переизбирается. И церковь имеет право голосования для того, чтобы в соответствии с этими библейскими качествами определять, соответствует ли человек ее требованиям. Также в нашей церкви во избежание авторитарности или узурпации власти существует определенный совет, состоящий из 7 пастырей, где коллегиально принимается решение. Интересно, что везде, где в Писании мы встречаем слово «пресвитер», оно во множественном числе. То есть все церкви, которые организовывал Павел, имели множественное руководство. Своего рода пастырский или пресвитерский совет, который управлял церковью. Это, во-первых, подотчетность перед церковью и коллегиальное управление помогает пастырям сверять себя с тем Божьим стандартом, спрашивая себя, действительно ли я безупречен в характере, в моих решениях и моих поступках. Следующее качество, о котором говорит апостол Павел, преданный своей жене. В предыдущей лекции мы достаточно много останавливались и говорили об этом. И здесь лишь только я хочу отметить, что после того, когда Павел говорит, может быть, даже давая как титул, заглавие всего раздела, безупречность, пастор, первое качество, на которое он обращает внимание, это его забота о семье. Если семья пастыря, пресвитера не будет на должном уровне, и не будет получать должной заботы и внимания, то такой пастырь не сможет совершать никакого служения в церкви. Поэтому насколько важно, чтобы руководитель церкви, лидер церкви был посвящен своей семье и всецело, полностью любил свою жену. Следующее слово, которое мы читаем, это трезв. Греческое слово нефалион. Это подразумевает ясность ума и способность здраво мыслить. Свободный от вина. В состоянии критически, анализируя, принимать здравые, взвешенные решения. Тут же подразумевается и способность к самоконтролю. Когда лидер церкви принимает решение, не находясь под властью каких-то желаний или страстей. И следующее качество только усиливает предыдущее, может где-то является сродни ему, или даже слово синоним, которое описывает, это целомудрен, способен контролировать сам себя и свои желания. Само слово, греческое слово «софрона», происходит из двух слов. «Сос» – это «безопасный» или «здравый», и «фроне» – «сердце» или «трон страстей». Другими словами, этимология слова указывает, что трон или престол страстей находится в безопасности. Практически вывод, который мы делаем на основании этого качества, что этот человек, руководитель, лидер церкви, пастор, не под властью страстей, но способен принимать взвешенные, хладнокровные решения. Следующее качество – это благочинен. Это слово, греческое слово «космион». Возможно, от этого слова произошло наше «космос», «мир», «вселенная» или «порядок». Оно говорит о том, что это уважаемый человек. Само слово использовалось в классическом греческом языке для описания человека порядка, хорошего поведения и как следствие, такой человек был уважаем. Нужно сказать, что уважение зарабатывается не одномоментно, но это кропотливый последовательный труд. Следующее слово «честен». Я не знаю, с чем это связано и как это слово появилось в нашем синодальном переводе. Но оно отсутствует в греческом тексте. Возможно, переводчики для того, чтобы дублировать предыдущее качество, вписали это слово. Но в греческом тексте слово, как шестое качество из тех предложенных, 15, это гостеприимство. И невозможно себе представить, чтобы пастор, пресвитер церкви, лидер церкви не был гостеприимным. Следующее качество – это способность учить. Это еще неотъемлемое качество, которым он должен обладать. Потом восьмое качество – это не пьяница. Можно сопоставить его с третьим, четвертым и пятым качеством. И другими словами, подразумевается, что такой человек не пристрастен к вину или каким-либо другим зависимостям. Это может быть еда, удовольствие, азартные игры, мнение других. Чтобы руководителю быть свободным в принятии правильных решений. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 12 стих сказал: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Следующее, девятое качество, это не биться. Что можно было бы современным языком обозначить как недрочливый, задиристый или не хулиган. Слово не сварлив, как в синодальном. Также отсутствует в оригинальном тексте. Возможно, переводчики внесли синоним для слова «бийца», чтобы читателю было яснее. А следующее слово «некорыстолюбив» скорее всего было заимствовано из послания к Титу, 1 глава 7 стих. Его также нету в оригинальном тексте, в греческом оригинальном тексте в послании к Тимофею. Но это не значит, что пастыря не должны быть могут быть корыстолюбивы или не должны быть некорыстолюбивы. Об этом мы поговорим немного позже. Десятое качество – нотих, кроткий. Здесь подразумевается качество как мягкость, нежность или заботливость. Пример Христа может служить яркой иллюстрацией Ветхого Заветнего Царя, который приносит спасение без насилия и войны. В Евангелии от Матфея Христос сказал о себе, 11 глава, 29 стих. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вывод. Не проявлять грубость или силу в достижении результата. Самому, другими словами, не добиваться желаемого, но полагаться и доверять Богу, что Он совершит. В этом случае я хотел бы привести одну короткую иллюстрацию. Я вспоминаю, как один брат рассказывал, когда он должен был ехать в какой-то отдаленный поселок для совершения служения. И в тот отдаленный поселок ходил один микроавтобус, который, понятно, был битком забит людьми. И вот бабушки с кошелками, мешками, сумками, конечно же, оккупировали, ему уже не оставалось никак просто пробраться в этот автобус. А все желающие попасть туда, конечно, бились, отталкивая, тискаясь, пробираясь, крича, ругаясь друг с другом. Ему нужно было вступить в этот неравный бой с этими бабушками и их кошелками, чтобы попасть. Но вместо того, чтобы бороться с бабушками и кошелками, он отошел для того, чтобы помолиться и сказал: «Господи, ну, ты видишь, я хотел бы быть в этом селе для того, чтобы совершить служение. Но нет просто никакой возможности». И после того, как он так кратко помолился, вышел водитель, который, наверное, больше не снес насилие над своим автобусом, раскричался, отогнал всех. И после этого обращается к нему и говорит: «Мужчина, заходите, пожалуйста». Это, ну, может быть, такая банальная иллюстрация, но она показывает, что мы не должны своими собственными силами или полагаясь на себя добиваться цели, достигать результата, действуя жестко и грубо, но как раз мягко и кротко, полагаться и надеяться на Бога. Хотя нам, людям, больше свойственно полагаться на самих себя. Следующее качество – это миролюбив. Слово Божье призывает нас: «Ищите мира и стремитесь к нему». 12-е качество – несребролюбивый. В том, что человек преуспевает, нет ничего плохого, если это честно заработано и не во вред своей душе, семье и отношениям с другими. Пусть Господь вас благословит правильно распоряжаться тем, что Он вам дает, трудиться для Его славы. Но помните, все, что вы приобретаете, пусть это будет честно заработано, не во вред своей душе, семье и отношениям с другими. Следующее качество – хорошо управляющий домом своим. Детей, содержащих послушание со всякой честностью. Логика апостола Павла довольно простая. Он говорит, что если кто-то не сможет достойно управлять своим домом, как же он сможет управлять Церковью Божьей? Предпоследнее качество – не из новообращенных, и апостол Павел объясняет, что причиной этому служит забота о самом человеке. И следующее, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и в сеть дьявольскую. Таким образом, пастор был хорошим имиджем по местной церкви для окружающих и свидетельством Евангелия. Помните, когда священника остановили за нарушение правил дорожного движения, а тот на обвинение патрульного спросил, когда тот был последний раз в церкви? Пусть никто из нас не будет порицанием за нехорошее поведение и плохим свидетельством для внешних. Вот те качества, на которых мы остановились. Далее я хотел бы предложить вашему вниманию следующий отрывок, также из первого послания Тимофею, 3 глава, с 8 по 13 стих. Здесь мы находим список требований, предъявляемых апостолом Павлом к диаконам. Ну, начнем с того, что значит слово «диакон». Это слово подразумевало вначале как прислуживающий за столом, как вот это было в Евангелии от Иоанна, 13 глава, где Христос был со своими учениками на Тайной вечере. Но стало переводиться шире, как помощник или слуга. И в общем употребляется как помощник. В первом послании Петра, 4 глава, 10 стих сказано: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Семь качеств, на которые нам стоит обратить внимание. Те качества, которые предъявляются к диаконам в церкви. Первое – это уважаемый. Интересно то, что характер здесь важнее, чем способности человека. А часто бывает так, что из-за своего характера человек теряет и деньги, и работу, и отношения. И тем более, если это справедливо для мира бизнеса и внешних отношений, то это насколько же справедливо в отношении церкви, где на первое место выходит характер, а не способности человека. Следующее – это честный. Второе качество. Здесь должно быть правило. Никогда не говорить что-то про человека в его отсутствии, что не можешь повторить в его присутствии. Не лгать, даже когда это сулит вам какие-то определенные выгоды. Честность – это одно из требований, которое предъявляется к диаконам. Не пьяница, и это, что было справедливо относительно пресвитеров, также верно относительно диаконов. Такие люди не должны иметь какой-либо зависимости, то ли еда, удовольствие, азартные игры и многое другое, чтобы быть свободными в принятии решений, правильных решений. Следующее качество – не гонящийся за наживой. В том, что человек, как я уже сказал, преуспевает, нет ничего дурного, если только это честно заработано и не во вред своей душе, семье и отношениям с другим. Пятое качество, на которое мы обратим внимание, это верный, хранящий таинство веры в чистой совести, твердо знающий Евангелие, во-первых, но также верный. То есть человек, на которого можно положиться. Человек слова. Если он сказал, то он так и сделает. Человек с чистой совестью, другими словами. Шестое качество. Это преданный своей жене. Мы читаем муж одной жены. Мы уже детально останавливались на этом. И последнее, седьмое качество. Это хороший менеджер. хорошо управляющий домом своим. Для нас будет нечестно по отношению к тексту, если мы оставим без внимания одну фразу. Фразу, конечно, довольно дискуссионную, и если мы не сможем ответить на все вопросы, то хотя бы получим, в общем, представление. «Равно и жены их». Вот эта фраза, которая присутствует в рассмотренном нами отрывке, понимается двояко. Некоторые толкуют ее как «жены диаконов», то бишь предъявляя требования на равных также к женам диаконов. Или существует другое мнение, что здесь апостол Павел дает наставление Тимофею относительно диаконис. Интересно то, что в ранней церкви из здесь есть большая цитата, я не буду останавливаться, чтобы всю ее зачитать, вы найдете ее в наших заметках, из этой ранней исторической записи мы узнаем из записей Плиния младшего о том, что в христианской церкви, а это 110 год после Рождества Христова, были диаконисы. Также мы знаем из послания к римлянам, 16 глава, 1 стих, где апостол Павел упоминает о сестре Фиве, диаконисе. И некоторые говорят, что это слово «равно и жены» было использовано Павлом, потому что слово «диаконос» – слуга мужского рода. И чтобы дать однозначное представление, что речь дальше пойдет о диаконисах в церкви, Павел употребляет слово «также и жены», совершающие диаконское служение. Если, тем более, вы посмотрите, я привожу сравнительную таблицу, вы увидите, что апостол Павел предъявляет те же самые требования как диаконам-мужчинам, так и к диаконисам-женщинам. Я думаю, что было достаточно сказано, но, конечно же, данного урока недостаточно, и пусть это только лишь будет побуждать вас дальше с большим желанием и ревностью изучать Священное Писание. А я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.